Добрый день. В эфире «Бизнес-механика» Оксана Ульченкова на Media Metrics. Сегодня мы говорим о системе высшего образования, о том, насколько она меняется, есть ли какие-то интересные новые проекты и что это дает практически различным отраслям бизнеса. Мой гость Александр Иванников, руководитель международных научно-образовательных проектов МИСИС. Ну, МИСИС имеет еще аббревиатуру «Научные исследования»,
Национальный исследовательский технологический университет.
Да, вот начну, наверное, с того, что мы знаем МИСИС еще, в общем-то, исторически. И такая вот новая аббревиатура, новое название, с чем связано, когда поменялось, и насколько это действительно изменило суть, вот суть жизни института, если так его можно еще называть, или уже
университет,
не совсем
да.
Университет.
В российском образовании последняя реформа была, это вот как раз установление различных уровней университетов, высшая иерархия, но она не самая, скажем так, главная, но стоит в пирамиде, потому что этих вузов мало, это федеральные университеты. Приняли решение, что должны быть в каждом федеральном округе такие опорные вузы, как вот, ну, питерские, московские университеты опускаем, они были всегда, есть и будут, а в принципе еще создать путем объединения 3-4-5 университетов классические вузы с медициной, с педагогикой, с философией, с математикой, с физикой и так далее в каждом регионе. Дальше это вузы, и МИСИС стал первым, кстати, из этих вузов, это национальные исследовательские университеты, где упор делается не столько на образование, сколько и на науку. И эти вузы, за каждым из них закреплено какое-то очень ответственное, важное направление государственной, ну, государственного развития, отрасли. Вот национальный исследовательский МИСИС в области металлургии, горного дела и материаловедения. Если мы говорим энергетически, энергетикой, авиационной авиации, ядерной там ядерной слины и так далее. То есть это важнейшие, соответственно, такие вот отрасли государственные должны. Это наука. То есть в МИСИСе очень много научных лабораторий и малое количество студентов, но много науки. То есть соотношение наука и образование.
Какое соотношение?
Ну, 50 на 50 где-то сейчас. Хотя это мало.
Я вот хотела бы, чтобы пояснить немножко нашим слушателям, что такое соотношение науки и студентов. Ну, потому что все привыкли к классическому
имеется
высшему заведению.
Имеется в виду бюджет финансирования. То есть есть контрольные цифры приема КЦП и, соответственно, в соответствии с контингентом учащихся государство, так как это государственный вуз, финансирует университет. Угу. Есть другая составляющая, это наука. И вот у нас, вот, как правило, вот, в исследовательских вузов наука, если в обычных вузах это 10%, ну 20%, то у нас половина бюджета это наука, приносится от науки. И не только это...
Я правильно понимаю, что вот раньше были НИИ, сейчас это фактически некая такая форма, нечто похожее.
Ну, не и остались, но науку привели в университеты. Кстати, во всем мире наука вся в университетах. Там-то не и нету нигде.
Да,
вот. И, кстати, вот если говорить там о таких странах, как ЮАР, предположим, ведущие университеты, там всего 25% это бюджетное финансирование, а 75% то, что люди сами могут заработать по науке.
Ну, то есть, когда мы говорим наука, это значит, что есть, например, конкретный факультет, на факультете есть специализация, и рядом, ну, условно, лаборатория или какая-то вот такая творческая команда из людей, которые когда-то учились, на сегодняшний день прикреплены как научные сотрудники, и они какую-то тему разработали. Ну, я просто вот немножко хочу...
Да, это создаются лаборатории научно-исследовательские, в них работают студенты, аспиранты, магистры, за руководством ученых. Эти ученые могут быть как сотрудниками университетов штатными, так и приглашенные. И вот сейчас тренд такой приглашать, это даже есть такая задача, есть специальные показатели, KPI, которых мы должны достичь, количество иностранных ученых, не только профессоров, педагогов, но и ученых, которые работают в университете. там, сейчас 3-5%, надо до 7 довести, а может быть до 10 даже.
Ну, иностранные это, я не знаю,
иностранные это светило, это из Кембриджа, Оксфорда, Массачусетса, да, это Нобелевские лауреаты, это да. Это специальные большие деньги на это выделены, но они окупаются, потому что под руководством этих ученых не только зарабатываются деньги, проводятся научные исследования, а у нас заказчики, ну вот у нас там все наши металлургические корпорации крупнейшие, горные и металлургические. Но и растет молодежь, вот что важно, они тоже получают гранты, они участвуют в каких-то конкурсах, выигрывают там престижные места, получают премии, становятся большими учеными, защищают степени.
Ну, то есть, по сути, вот, собственно, и есть связь с таким реальным сектором экономики, да, когда заказчиком является реальное предприятие, в то же время оно потенциально может нанять людей, специалистов, которые выходят из вуза, а эти специалисты имеют возможность практиковаться в рамках там, тех же лабораторий, либо конечно, где-то конечно. Уже за пределами. Какого рода проблемы на сегодняшний день, не знаю, актуальны, которые, если какой запрос вообще приходит извне, вот, в институт для того, чтобы действительно как-то... И насколько это, кстати говоря, влияет на программу обучения?
Ну, запросы, они были всегда. Другое дело, что сейчас развивается так называемый целевой набор. И, в общем-то, там правительство, президент как раз и говорили, что увеличивать долю целевиков, то есть специальный запрос производства, специальное узкопрофильное обучение, какие-то гранты от производства на это обучение, стипендии, поддержка какая-то, возможно, оборудование лабораторий специально для каких-то своих целей. Ну вот у нас сейчас есть такие заказы от, как я уже сказал, нашей отрасли металлургической и горной. Специально готовим специалистов для разных вот наших известных корпораций.
Ну, если это не секрет, поделитесь.
А корпорации, да всякие, если это горное, это и СУЭК, и там Каракан Инвест, и различные, может быть, там тот же Северсталь, которая там и на металл, и там владеет Воркутой, значит, соответственно, шахты, и Новолипецкий, и там Норильск, и... Да все, что угодно. Все, что есть, все это наше, в принципе.
То есть, правильно я понимаю, что присылают ребят, студентов из вот этих городов?
Не всегда присылают. Иногда мы можем найти. Они делают заказ на подготовку такого специалиста.
И специалист должен потом поехать работать в Воркуту или в Норильск?
Как правило, заключается какое-то соглашение, конечно, чтобы он отработал какое-то время там. И, естественно, правильно сказали, что оттуда лучше взять человека, который к себе на родину вернется. Потому что из Москвы тяжело там обучиться и потом поехать.
Ну вот с теми, кто, допустим, здесь поступил, получил фактически финансирование на обучение, потом поехал, работает какое-то количество лет по договору.
Да.
Это понятно. Если человек приезжает сюда, то компания в том числе финансирует его проживание, размещение в общежитии, как вот здесь?
Платят большую стипендию повышенную, от в разы, в десятки раз даже превышающую обычную нашу государственную стипендию.
А сколько, кстати, стипендий?
Ну, стипендия сейчас там 1340, вот до недавнего времени была. Ну, это базовая. Но на самом деле сейчас, в принципе, никто такую не получает. Сейчас тоже дифференцировали. Сейчас или получай там 2-3 стипендии за отлично, или вообще не получай. Есть люди, которые вообще не получают, ну, если на тройке учатся. То есть сейчас сделают такой вот заинтересованность у студентов учиться хорошо. Вот. Ну а те, кто плохо учится, это значит, они получают еще больше деньги, где-то работают одновременно, на самом деле. То есть никто не бедствует, в общем-то.
Понятно. А компания, соответственно, оплачивает в размерах уровня заработной платы?
Ну, не совсем, конечно, заработной платы. Ну, там, если стипендия там со всеми надбавками отличные, там, по науке, может, 10 тысяч достигать, так, как правило, 5-7 тысяч, то здесь могут получать там 10, 20, 30 тысяч в месяц.
Ну, квартиру они не снимут,
наверное. Нет, все живут в общежитии, все довольны. На самом деле деньги выплачиваются не целевым образом на что-то там, на квартиру и что-то. Просто выплачиваются стипендии, куда хотят, туда они тратят.
Ну, что вообще интересного происходит сейчас в области образования?
В области образования?
Какие тренды, да, вот куда
да,
смещаются?
Да, тренды полностью на... экспорт российского образования на международное сотрудничество. Все, вот год назад, там, по-моему, 1 марта, там обращение было последнее Путина к нашему федеральному собранию, значит, сказал, что надо улучшить условия для приема иностранных студентов к нам. Дальше появилась вот эта целевая программа правительства, где хотят увеличить с 250, которые вот сейчас у нас иностранных студентов, до 710 тысяч, ну, почти в 3 раза, то есть к 2025 году. Ну и хотят зарабатывать на этом деньги. То есть есть там 5 основных положений. И все задачи министерства, все отчеты, которые мы пишем, мы всегда заполняем на первых местах, это количество иностранных студентов, количество иностранных профессоров, количество совместных образовательных программ с зарубежными вузами.
Чем привлекаете? Ну, в общем, не секрет, да, что российское образование за рубежом, ну, я не беру какое-то ближнее зарубежье, наш бывший Советский Союз, если мы говорим о европейцах, например, там, американцах, даже азиатах, то, ну, наверное, Массачусетский университет, ну, понятно, да, технологически для многих будет гораздо предпочтительней. Вот как тогда ВУЗ должен строить свою политику?
Здесь несколько можно подходов, но если говорить о Массачусетском, там, конечно, все-таки это платное обучение, и довольно дорогое. До сих пор мы всегда брали своей ценой, демпинговой, скажем так, а в связи там с двукратным вот этим вот обвалом рубля по отношению к доллару, ну, в 2 раза, считайте, стало легче у нас учиться. Для других стран там-то ничего не произошло. Китайцы сами об этом говорят, что теперь нам к вам выгодно ехать. Понятно, что действительно всю жизнь вылезали за счет СНГ. 90% до сих пор у нас студентов СНГ. Казахстан, ну, на первом месте.
Да.
Ну и далее, да. Ну, кстати, китайцы на 2-м месте, между прочим, по количеству студентов. Вот. Там господдержка в Китае. Поэтому есть страны с господдержкой. Раньше завлекали бесплатным образованием, были так называемые квоты, Министерство образования 15 тысяч в год выдается всем странам в определенной пропорции, вот Китаю и Вьетнаму по 915 или 925 последний вот год, то есть самые такие страны, кому-то по 10 квот, кому-то по 50.
Тогда я вот что-то не понимаю, то есть мы хотим зарабатывать на этом деньги,
вот.
При этом выделяются…
Да, выделяются квоты, а вот сейчас говорят, во-первых, не нужно СНГ, давайте учитывать только дальние зарубежья, потому что СНГ ни о чем не говорит, но они ездили и всегда будут ездить, это нормально, но качество надо смотреть, когда к нам из Европы поют, даже из Азии, да, вот. Это первое. Второе, действительно, зарабатывать деньги надо, хватит обучать вот так вот. Может быть, из-за этого и не увеличивали. 3 года назад или 4 должны были до 20 тысяч квот увеличить, оставили 15, так и оставили. И сейчас отобрали их у университетов квоты. То есть, раньше у каждого университета было там 50, 60, 100 там квот. Сейчас, естественно, оставили только РУДН, потому что Филиппов, Высшая школа экономики, понятно, там, ну, МГУ, Санкт-Петербургский. А в остальных отобрали. Это такие чистые бланки были, куда мы могли иностранцев вписывать. Ездишь на Олимпиаду, едешь, говоришь, вот первые 3 поступят бесплатно, вот вам бланки. Сейчас этого нет, сейчас кто хочет, мы не знаем, кто к нам поступает, откуда поступает, что у них там, то есть как они прошли через эти квоты. Если говорить о базе, там вообще это страшно говорить, там, не отобрать эти квоты, там на 10 лет вперед написано, кто поступит, чей.
Понятно.
Сын или дочка, да. Вот, ну, это так. Везде есть свои системы отбора в каждой стране. РСНК уже мало что там делает, на что влияет. Ну, может быть, и влияет, но по-разному договаривается каждый РСНК. Это наши российские центры науки и культуры в каждой стране. Филиал Россотрудничества. Ну, с министерствами, где-то там какие-то университеты распределяют, где-то еще какие-то комитеты. Если говорить о базе, действительно, сейчас такая тенденция, что интерес к российскому образованию упал. Китай смотрит только вузы, ну, вот все родители, студенты, по многим школам я ездил, топ-100. Ну, причем их можно легко обмануть, неважно в какой топ-100, лишь бы топ-100. В России в топ-100, там, в каком-то направлении, там, в горном деле, металловедении в топ-100 входит, еще по каким-то параметрам, там разные рейтинги есть. Но китайцы все равно состоятельные, смотрят на Америку, Австралию, Канаду, Японию, даже Малайзию, но не к нам. Корея очень много, южная. К нам едут, во-первых, на Дальний Восток люди, те, которые в Северном Китае живут, там такие связи уж тесные. Из Южного никто вообще к нам не едет, в Россию. Ну, или в суперуниверситеты, и, как правило, не за деньги, а вот за эти квоты, 1000 квот. Но в Китае еще есть господдержка, то есть там оплачивают, там и стипендию платят дополнительные, дорогу оплачивают, во многих странах это есть. Вот наши квоты, кстати, покрывают только обучение. Во многих странах мира еще и перелет оплачивается. Почему нам с Латинской Америкой тяжело сотрудничать? Никто просто не летит из-за цены. Цена дороже, чем обучение перелета. Вот. А многие страны все это покрывают. И чтобы так понимать, вот у нас 15 тысяч на весь мир, а у США в Латинскую Америку 100 тысяч. Только для Латинской Америки учатся студентов. Что касается Вьетнама, там вообще какие-то политические такая сейчас ситуация сложилась, что... Ну и, кстати, в Китае русский язык уже никто не учит. Если там лет 5 назад там, до 100 тысяч людей, там, школьников изучали русский язык, то сейчас вот в Китае 5 тысяч.
С чем связано?
Мы вот лет 10-15 назад потеряли эти страны, перестали им помогать, перестали поддерживать, ну, я имею в виду, финансово выделять какие-то квоты, помощь на обучение. Это, во-первых, сейчас, если приезжаем в Вьетнам, то по-русски никто не говорит, знает 2-3 слова по-русски, даже профессора в университетах. Про обычных людей не говорю. Все публикации только на английском. Если участвуете в конференции или там будете публиковаться, только на английском. Все сотрудники университетов, профессора, доценты там заканчивали Германию. Германия — бесплатное образование, да. Вот и все.
Чехия.
Да. Польша, ну, я про горные просто говорю, там, если там такие горнорудные страны, все оттуда. Раньше были российские выпускники, до сих пор, кстати, они есть, российские выпускники. Они сейчас, может быть, там на каких-то руководящих постах сидят, почему я говорю, что у нас вот 5-10 лет осталось, чтобы опираться на своих выпускников, которые нам помогут опять как бы свое влияние там восстановить. Потому что уже средний персонал – это западное образование, не российское, нет русского языка. Вот. Из Азии, Индия, да, там, в общем-то, когда-то обучались в Индии, индийские студенты, когда я еще учился, у нас толпами ходили. Сейчас мне задают вопросы, почему страны, та же Африка, едет в Индию, а не к вам. Хотя индийцы у вас учились. Ну, так вот мы, не знаю, какой-то заявили, что хотим экспорт российского образования, захотим денег, а ничего не делается.
А вот это заявление, источник этого заявления, это что, Минобразование?
Нет, это путинские инициативы, это, как это называется, это приоритетные программы, проекты, да. Вот один из них — это образование, экспортно-российское образование, 5 первых пунктов.
Там все. Но в любом случае у этой инициативы есть куратор, ну, исполнитель, условно, первого звена.
Собрали,
кто,
да.
Кто курирует?
Там, ну, Министерство образования.
Министерство,
конечно,
образования.
Конечно. Оно выделило несколько вузов, там, которые разрабатывают сейчас дорожную карту, как мы будем действовать, то есть пока все это тянется, а мы пока все теряем.
Все, дорожная все. Карта – это просто
вот,
стала притча во языцах.
Вот. Но... В общем, нам остается Африка.
То есть, по сути, мы потеряли зарубежные рынки.
Азию теряем.
Азию теряем, да.
Латинскую Америку, ну, просто, вот я говорю, перелет все мешает. Очень хотят с нами дружить, очень. Прям Латинская Америка вся... На нас, они там между собой воюют, там страны, разногласия есть, но неважно, это Колумбия или Венесуэла, все нас обожают, там Чили, Бразилия, неважно, Аргентина, Перу, Эквадор, все Россия, это вот для них.
Но сами страны своим студентам также не выделяют никакой
поддержки. Там, как правило, бедные страны выделяют какую-то, но они не могут оплатить этот перелет. Они полетят в Южную Корею, которая перелет оплачивает, или Тайвань.
То есть, на самом деле, такая практика за рубежом есть, когда на вот эти квоты на иностранных студентов страны оплачивают
трансфер. Есть некоторые страны, да, помогают, да.
В чем заинтересованность? То есть, это что? Это некое такое косвенное продвижение вообще культуры страны, не знаю, популяризация, потенциально налаживание в будущем бизнес каких-то связей. Ну, то есть, почему страны готовы выделять бюджет и тратить на иностранных студентов, компенсируя им такие вот вещи?
Да, конечно, это влияние. Это то, что раньше у нас было, это политическое влияние на страну.
То есть, это, по сути, такая непрямая политика.
Дипломатия, да, политика. Совершенно верно. Но там, ведь это, когда это же не сейчас началось, там, вот, примеры там, во Второй мировой войны там, между Францией и Германией, были натянуты, естественно, мягко скажем, отношения, но решили, по-моему, Де Голль и Аденауэр был в Германии Денауэр, там Деголь, ну как-то немножко народы примирить. Придумали 40 тысяч студентов с каждой стороны послать друг другу на обучение. Все, через 5-10 лет эти люди посмотрели, что там такие же живут люди, все, конец вражде, и опять это дружественные страны. Такое сделали. Что касается Африки, вот я говорю, до сих пор приезжают министры, приезжают там директора предприятий, они учились все в Москве, ну, там, в России, в Советском Союзе даже, в Советском Союзе. Говорят, ну, мы хотим с вами сотрудничать. Я говорю, почему там, ну, там не с Канады, не с Америки? Ну, говорит, мы же заканчивали советские вузы, мы хотим с вами. Они сейчас на больших должностях, они хотят. Приходите, приезжайте, давайте сотрудничать. Там, ну, там есть еще моменты, что сейчас Китай все завоевал, все, что можно, уже там скупил, все строит, все там, целые колонии китайские. Но, с одной стороны, это вот они уже все заняли, можно сказать, нам ничего не оставили. Все дороги строят, жилье строят китайцы по программам mm-hmm. тех стран государственным. Горнорудные предприятия строят, там сельскохозяйственные, все они делают. Но зато все-таки китайцы есть китайцы, и вот африканцы посмотрели, сказали, нет, нам китайцев не нужно, они там все вывезут, нам ничего не оставят. Вы честные русские, приезжайте вы, даже такое вот есть. Вот. Ну а что касается, вот, кстати, Африки, то и Латинской Америки, мы вот как пути решения, ну вот выработали там наш вуз, РУДН, несколько человек собрались, международников, и подумали, такую рабочую группу создали. Что делать? Ну и решили, надо предложить вот новый такой подход, индустриально-образовательное партнерство.
Угу.
Он в чем заключается? Что мы входим в страну, смотрим отрасли, которые необходимо им поднимать, ну они нам говорят, что им надо. Мы не только заключаем соглашение и налаживаем связи с университетами, которые там уже есть. Что мы можем делать? Ну, мы можем готовить персонал этих университетов, совместно какие-то научные исследования вести. Мы приглашаем, конечно, к себе на обучение иностранных вот этих студентов или там на повышение квалификации там, профессионалов, специалистов их или педагогов. Но также мы вводим наш бизнес. Мы говорим, вот смотрите, они предлагают разрабатывать какие-то месторождения нашим компаниям. Пожалуйста, входите. Изучайте, делайте геологию, мы поможем с наукой. Создавайте совместные фирмы, там, или там, не обязательно совместные, там, российские чисто, если где-то законодательство разрешено. Но на тех условиях вас туда пустят, что вы оплатите обучение студентов, которые потом на ваших же предприятиях, ну, африканцы, будут работать.
Угу.
То есть китайцы так не делают, они китайцев завозят.
Угу.
А мы можем сказать, мы приходим, ваши же люди будут учиться.
То есть, по сути, это такое вот сочетание консультационной деятельности,
ну, вузы
профессиональной
выступают.
Консультационной,
да, да.
И через это привлечение
студентов. Мы решаем
студентов.
Куча проблем. Во-первых, мы привлекаем студентов, малообеспеченных, за них платят наши компании. Мы туда вводим свой бизнес. Это тоже влияние политическое и экономическое.
Угу.
Вузу хорошо, что студенты иностранцы, студенты, что их кто-то финансирует, бизнес входит, ну и государству вообще замечательно.
То есть
наша экспансия туда, все там наше. И потом, ведь изначально как, да, студент, который обучился у нас, он приходит на свое производство, стал начальником, директором, там, главным инженером, говорит, закупаем вот эти станки из России. Почему? Ну потому что я их изучал, я их знаю.
Угу.
Вот, а здесь прям сразу одновременно и станки поставляем, и студенты учить, которые только на наших потом будут работать. Потому что на самом деле, конечно, там сейчас Япония, Канада, США, все это, Австралия.
Александр, ну вот в этом я вижу так еще два вопроса у меня дополнительных. Первое – это, а есть ли нам что продавать? Да, то есть вот действительно, все говорят вокруг, что у нас все станкостроение, вообще приборостроение на сегодняшний день в лежачем положении, и практически ничего нет. То есть, вот как здесь-то, нам есть что предложить?
Ну, в принципе, да, в общем-то, даже уже в России работает оборудование, закупленное за рубежом, то есть своего станкостроения нет. Станкостроение было, тоже когда-то этим занимался, развалено, прямо скажем.
Угу.
Причем это не мои, как бы, суждения, а слова специалистов, которые еще с Косыгиным работали и все это создавали. Сейчас это уже пожилые люди, старенькие на пенсиях. Ну вот в расстроенных чувствах говорят, что все, нету стакостроения. Ну, до сих пор, если немецкие эти станки работают, которые вывезли из Германии, ну, это, конечно, ужасно. Вот. Но, с другой стороны, есть что предложить. Во-первых, если это станкостроение, да, наши же компании будут ходить там с немецкими, с канадскими там машинами. Может быть и такое. Но если это там сельское хозяйство, ну, почему у нас технологии, семена, там вот сейчас вот с Угандой есть проект такой. Сейчас вообще большой проект пошел по Африке. Начали с Уганды, начали с Восточного Союза, вот этого африканского. Там вот 6 стран: Танзания, Нигерия, Уганда, Эфиопия, Руанда, еще кто-то. Вот. И вот хотим вот этот подход внедрить. И более того, вот сейчас будет саммит Россия-Африка в Сочи. Путин будет принимать всех президентов 20 какого-то октября. Вот, и там будет первый круглый стол, один из круглых столов по образованию. Вот мы попробуем уже доложить, что получается. Вот сейчас наши специалисты. В Африке там что? Там сельское хозяйство, то есть наши семена там в 2-3 раза больше, там тот же кукурузы дают, там урожай, да? Вот сейчас поехали наши сельскохозяйственные институты, научные, академические. Горное дело, вот то, что, чем мы занимаемся, ну еще потом медицина будет. Вот они выбрали там 3 этих направления. Всемирный банк будет это финансировать, все это дело. Ну, мы хотим туда со своим образованием, со своими технологиями, со своими компаниями войти и попробовать. Тем более нас приглашают, ждут, прекрасно принимают.
Ну, а если мы говорим все-таки не о сельхоз направлении?
Ну, космос есть. Все эти съемки, начиная с экологических, сельскохозяйственных, геологических, это, в принципе, конкурентоспособны. Пока еще наши вот спутники могут делать там и оптика, и все остальное, и компьютеры с нужным там разрешением все это обрабатывать, материалы. То есть это востребовано. Это, кстати, в Латинской Америке сейчас делается. Угу. Вот в Африке тоже запросы есть. Медицина. Ну, медицина – это вообще, в принципе, наша на высоте. То есть одна из лучших, они ее считают бесплатная и качественная.
Ну, это вы что-то такое прорывное сейчас сказали.
Про медицину? Ну, для Африки и для… Я понимаю, что там есть там ЮАР, где операция на пересадке сердца была сделана, есть Испания, где-то много стран, Израиль, все, но…
Просто мне кажется, что у нас уже давно не бесплатная медицина. Она условно бесплатная называется, и качество ее, оно нестабильно, что самое важное, да, то есть, да, есть прекрасные места, но как бы все туда не могут попасть.
Ну, в данном случае, да, и я это так, ну, говорю с полусарказмом, для Африки хватает этого. Для Африки, там, они не знают, что такое прививки, они не знают, что такое там аспирин там и что-то такое, ну, то есть там.
Ну, то есть, это совсем какой-то базовый уровень.
Там и базовый нужен. Вот. Там ему нужен базовый. Там ни до каких операционных, там не до этого, ни до каких операций. Базовый уровень, и они учатся-то у нас, в общем, так не на специалистов высококлассных, а на обычных там терапевтов.
Ну, типа максимум. Фельдшер.
Фельдшеры, да, даже, да, даже так, да. Даже так.
Александр, ну вот вы говорили до эфира, что к нам повернулась Восточная Европа,
да, да,
с чем связаны,
интересно, сейчас
и
расскажу,
что западные, да, университеты, именно европейские, каким-то особым образом положительно реагируют. Вот опять же, что является, ну, причиной этого?
Для меня вот стало контрастом, ну, как стало там постепенно, когда вот такой информационный фон пошел после 2014 года, там, по Россию, там, вот, в общем-то, негативный, санкции, исключение всяких организаций, прекращение партнерства якобы, то есть, как ни странно, университетов это совершенно не коснулось. Совершенно. Если мы говорим о Восточной Европе, ну там, скорее всего, во-первых, все там говорят по-русски. Вот все профессора в университете говорят по-русски. С удовольствием, причем говорят, когда приезжаешь. Не хотят по-английски говорить. Хотя там вроде конференция или там воркшоп какой-то, семинар на английском проходит, но вот они хотят поговорить по-русски. Та же Польша, я не знаю, почему. Говорят, что там нигде не видел, ни в Варшаве, ни в Вроцлаве, ни в Кракове, никаких отношений к русским. Ни на улицах, ни в ресторанах, ни в гостиницах, ни в аэропортах. Идеальное отношение к русским. Более того, за границей, там поляки, там вот недавно вот из Франции вернулся, там заблудились, чуть помогают. Ну, я вижу, что поиски, я по-русски к ним. Они по-русски объясняются, чуть ли не за руку подвели, там, пожилая пара, идеально говорят по-русски. Болгария, Румыния, Чехия, Венгрия. Оказалось, что их все-таки уровень образования, технологии не соответствуют европейским. И, может быть, поэтому они сейчас опять стали смотреть на нас. То есть мы для них равноценные, равнозначные партнеры. Поэтому вот связи, на самом деле, не из-за этих санкций. С Восточной Европы они были порваны, вот когда эти все наши лет 20 назад финансы, вот эти вот неурядицы, кризисы наши всякие, вот этот лихие 90-е и так далее, 2000-е, может быть, захватили еще. Вот, и тогда как-то они на Европу, нам они тоже вроде не нужны, мы там на Америку или сами по себе. Вот, а сейчас опять давайте студенческие обмены, давайте приезжайте к конференции, давайте совместные дипломы, давайте там общаться, профессоров туда-сюда посылать. То есть вот вся Восточная Европа, ну, я считаю, что вот из-за того, что они поняли, что все-таки им комфортнее с нами сотрудничать. А западная, вот та же там Германия, Австрия, Франция, Испания, ну, просто последний, за последний год. Россия – идеальная страна, отношения – идеальная Россия. Более того, некоторые там, прямо это я не ожидал, ведь мы за вашего Путина в Испании, в Германии. Говорю, почему за Путина? Ну вот он против Америки. Ну это у них там какая-то фишка против Америки. Ну хорошо, ладно, против Америки.
Но я хотела бы все-таки уточнить. Слова словами, это где-то, как говорится, в пивной за кружкой пива.
Нет,
а
почему?
Если мы говорим о том, что вот да, Западная Европа, западные университеты развернулись к нам, то это должны быть какие-то проекты.
Проекты, тогда. Все. Вот нас сейчас, во-первых, за последний год вот есть такой Erasmus Plus проект. Это
студенческий.
Да, ну он и студенческий, и для профессоров есть, и есть для сотрудников, и есть программы создания не просто студенческих обменов, да, а программы создания каких-то там лабораторий, там, совместных программ и так далее. Там финансируется много в этих, там 6, по-моему, направлений. Вот, и очень много сейчас дается нам квот. Все университеты дают, европейские. С удовольствием все хотят с нами делать двойные дипломы. Ну, там, включенное обучение, двойные дипломы, там, совместные PhD, подготовка специалистов, научные совместные исследования. Допускают свои очень такие высокотехнологические лаборатории, показывают серьезные вещи. Вот я во Франции сейчас был, там лабораторию компьютерную показали. Там туда допуск такой, там паспорта проверили, каких-то китайцев даже не пустили. Вот, там был взлом их 5-го канала, но это их национальный канал. Вот, и после этого они вот кибербезопасности создали эту лабораторию. Для нас, пожалуйста, приходите, давайте сотрудничать, присылайте студентов. То есть все открыто.
В чем интерес-то, не могу понять?
Их, не знаю, такое люди, я так понимаю, и у нас, и, в общем-то, на Западе вот все академические вот эти люди, профессора, педагоги, научные миры, они как-то, их вот эта политика вообще не касается, они как-то на это внимание не обращают.
Что ценного они находят?
Именно в России.
Что? Да, конечно. Ну, да, уровень нашего образования все-таки, ну, объективно, он упал по сравнению, там, даже, наверное, с периодом 25 лет назад. Это совершенно очевидный факт,
да.
Это видно,
да.
По... Любой работодатель скажет по тому уровню.
Ну, это не уровень образования. Уровень образования тоже упал, а вот уровень выпускников, да. Ну, имеется в виду выпускников школ,
ну,
которые
школа,
приходят
но
в институты.
В любом случае.
Но потом уже сделать из такого выпускника, школьника, высококлассного специалиста тяжело, очень тяжело. Если он сам не занимался, если это не одаренный человек.
Ну, вот это тоже интересная тема. Но как-то, тем не менее, эти люди, сдавая ЕГЭ, проходят вузы,
проходим.
Да, они набирают нужные баллы, да. И, по идее, считаются, ну, как сказать, способными, да, обучаться. То есть их оценили определенным образом и, ну, позволили им учиться дальше.
Вы знаете, есть такие люди, но вот если там объективно, да, мы говорим, что упал. А с другой стороны, смотрите, опять вот мы сейчас стали ездить на все олимпиады. По физике первое место заняли наша команда. По программированию первое место заняла. По математике первое место.
Но это традиционные вот несколько
вот,
областей,
ну,
которые
да,
мы держим,
да,
как
да,
бы
да,
держим и держим, да. И держим. Но с другой стороны, это тоже объективный факт, что потом вот эти вот замечательные, талантливые молодые люди уезжают в Силиконовую долину, в какие-то западные университеты. Потому что здесь в науке они не могут протолкнуться. Это такая еще отдельная тема.
Да,
потолок условно стеклянный, когда они не могут расти, потому что все места заняты, их просто не пускают.
Ну, сейчас в этом направлении, кстати, многое делается. Во-первых, очень много людей возвращается. Понятно, что не просто так, не только из-за патриотических чувств. Конечно, надо создать условия, в том числе и финансовые. Выделяются большие деньги, большие гранты, это миллионы долларов, на то, чтобы создать под них лаборатории, чтобы там им дать на зарплату на их и на их коллектив, который они привлекают. Сейчас есть такие примеры, к нам многие вернулись люди, но они не совсем вернулись, конечно, они не совсем вернулись. Он продолжает работать в Австралии и руководит лабораторией у нас, бывает там 4 месяца в году, ну, положено.
То есть он, по сути, как иностранный профессор?
На два, да, живет на два дома, да. На два университета, или там он преподает там где-нибудь в Лондоне и у нас там, в Штатах и у нас. Ну, у нас сейчас таких много людей, которые преподают, потому что, ну, постоянно тоже вот, все там бросить и опять сюда вернуться, ну. Но, тем не менее, создаются условия. Вокруг них растут наши аспиранты, там, магистры, подрастают. Сейчас очень много вот у нас молодых коллективов. Вот были последние там премии правительственные, еще что-то за инновации, за молодых ученых. Вот у нас коллективы в МИСИСе очень сильные, молодые, творческие. И занимают различные там места, выигрывают гранты. И участвуют даже в международных проектах, вот тот же ЦЕРН, это вот в Швейцарии, этот кондронный коллайдер, вот мы участники, МИСИС, и там каждый месяц наши ездят там ученые проводить исследования, то есть мы равноценные участники этой программы. Не знаю, с этим сейчас лучше стало, мне кажется, чем действительно там 20 лет назад, когда действительно все уехали.
Ну, аспиранты, не знаю, французские приезжают?
Приезжают магистры, как правило. Сейчас вообще такой тренд, что бакалавриат как-то, ну вот у нас вот в высшем образовании в исследовательских вузов, там региональные вузы будут готовить бакалавров, а в магистратуру все приезжают сюда, в Москву, там на дорогое оборудование, к знаменитым профессорам, там, потому что везде же их не собрать, там в регионах. Вот. И аспирантура, PhD. Приезжают в магистратуру, да, кстати, как еще привлечь. Открываем англоязычные магистратуры. Сейчас открыли там 10 программ. Сейчас еще будут открываться.
Я вот как раз хотел сказать,
да, англоязычный, это тренд сейчас.
Да.
Вот почему все едут, там, предположим, индийцы едут в Австралию, потому что там английские или в Штаты, а та же Кения или Танзания, где английские, да, государственные, едут в Индию, хотя вроде бы там к нам надо ехать, индийцы у нас обучались. Язык, да, или Европа, естественно. Что, вот приезжают испанцы, французы к нам приезжают, немцы. Это штучно, конечно, это единицы, даже не десяток. Но, тем не менее, там 2-3-4 человека.
Штучные аспиранты, докторанты, они, что их мотивирует?
Это, как правило, есть два профессора, которые уже между собой общаются, какие-то научные интересы, и они их уже рекомендуют, направляют.
То вот, есть это приехали,
посмотри. Да, это уже конкретно, не просто так приехал, давайте что-нибудь в России выберем, нет. Это под конкретное направление, у себя занимаясь чем-то, основываясь на связях там своих профессоров, едут заниматься. Ну, это как правило. Потому что так просто мифы о России не убить в Европе, тяжело ехать, нас боятся.
Александр, ну вы как вообще, вы верите в то, что удастся выполнить план по привлечению иностранных студентов? Или все-таки вот без изменения курса нашего в отношении как раз проектов образовательных, ну то есть возврата к тому, чтобы было допфинансирование, какие-то, какая-то специальная поддержка через Россотрудничество, например?
Вот как все идет сейчас, не уверен, сомневаюсь, что к 2025 году вот это мы сделаем, как идет сейчас. Потому что мы только с Китаем хотели 200 тысяч где-то 4 года назад там. Син Цзиньпин с Путиным встречались, говорит, 200 тысяч сделаем в год. Ну, какие там 200, там 30 тысяч из Китая учатся сейчас. А, нет, не получится. Если что-то не поменяется, какие-то целевые программы разработаны не будет, не будет финансирования, вот как сейчас идем, не получится. Я не вижу, чтобы что-то делалось.
Ну, мне кажется, что это все-таки в рамках в целом ситуации, потому что есть, ну, такая вот определенная политическая ситуация, есть, по сути, падающая экономика, ну, как ни крути, реальный сектор, он, в общем,
ну, не падает. Растет, скажем так.
Да, ну, не просто не
даже
растет.
Даже падает?
Ну, я думаю,
ну, я как-то
что...
думал.
Я, конечно, не эксперт, экономист, аналитик, но из того, что вижу я, в общем, если не брать крупные там, не знаю, нефтяные компании, вот эти вот это отрасли, да, а взять вот просто обычный реальный сектор экономики, то, по большому счету, как-то все оно сокращается, и это же не может не влиять.
Ну да.
Поскольку я думаю, что желание студентов – это всегда жить и быть частью вот этой культуры процветающей. Или иностранные студенты, приезжая к нам, видят что-то другое.
Ну,
не то же, что видим мы.
Не то же, конечно. Если любой иностранец приезжает в Москву, у него там первые полгода крыша едет, он забрасывает учебу, он вот это вот, как правило, он приезжает из, даже из Китая, приезжая в Россию, это все равно все-таки, как бы мы ни говорили, что…
То есть Москва сносит крышу.
Да, крышу сносит, если ты не из Пекина, а из Пекина к нам никто не едет, то сносит однозначно, ну, во-первых, там вот путешествия по Китаю, скажем так, ну, по школам. Бывали школы, где белого человека люди не видели. То есть выстраивается очередь, 1000 человек с тобой фотографироваться. Если у тебя в делегации еще такая девушка, блондинка, какая-нибудь куколка Барби, там просто девочки въезжают, пищат, и там на полдня там фотосессии. Там для них пробиться, получить высшее образование у себя-то тяжело. Там очень жесткий отбор идет, там 9, 10, 11, 12 классы туда не поступить, а только оттуда можно пойти в университеты свои. То есть, как правило, все заканчивают 8 классов и все. Кто поступает в 9, 10, это тоже потом 11, 12, 4 года они учатся в высшей школе. Не факт, что то есть, там 1% поступит в университеты, а уж тем более в зарубежные. Если это говорить о Вьетнаме, то даже когда там пишут работы свои, там математику проверяем, там же все проверяем, олимпиады проводим, там дополнительные квоты.
То есть вы на отбор студентов?
Да, ну, ежегодно, да. РСНК там помогает, очень хороший, кстати, в Вьетнаме. Так вот, они там пишут. Там, во-первых, на английском пишут. Никто русского не знает. Пишут на английском пояснение.
Угу.
Пишут, что заберите нас отсюда, мы очень любим Россию. Мы готовы на все, мы знаем, что мы ничего не знаем, что у нас двойка, но только возьмите нас, вытащите отсюда. Вот так пишут. То есть для меня это вообще тоже было, когда я все это увидел. То есть очень рвутся. А об Африке говорить нечего. Там деревнями они, там, чтобы одного своего родственника там отправить куда-то учиться, это работают поколениями, чтобы кто-то один пробился. Причем в Африке очень много коррупции в этой сфере. То есть даже на бесплатную нашу квоту с них возьмут от 2 до 5 тысяч долларов. Ну, просто я вот эту цепочку теперь понял. Разобрался, отследил, по Африке поездил. То есть это невозможно, такие деньги, чтобы он приехал к нам на бесплатное обучение.
Угу.
А все потому, что квот нет, не знаю, кто ими занимается, вузов отобрали. Так бы мы провели олимпиады, раздали лучшим ребятам. Или даже раздавали бы их вот под это индустриально-образовательное партнерство людям, которые будут работать на наших предприятиях, наши фирмы туда войдут, в тех отраслях, которые им нужны. А поменять очень тяжело. Чего я только не делал, чтобы поменять. То есть квоты даются под направления какие-то в каждой стране. И он не может поступить к нам на горное дело, хотя ему надо горное дело, там у них ВВП 80% горнорудная промышленность. А у него будет записано какое-нибудь
материаловедение.
Не материаловедение, материаловедение еще ладно, пусть поступит к нам. Метеорология или как там что-то такое. Зачем ему синоптиком быть или кем-то? Или ядерное там, ну что там ядерное, там есть нечего, там лопаты до сих пор там добывают эти копанки, то есть вообще же нет шахт подземных. А он хочет эту ядерную энергетику куда-то учиться. Там не построят за ближайшие 100 лет ничего ядерного. И кто эти вот такие направления выбирает, а чтобы поменять, и в МИД наш входил. И там в департамент Африки, Латинской Америки, вот когда занимался. И в Министерство образования, международный департамент. Все друг на друга. Мы только, говорит, это исполнители, заказчики там. Я говорю, туда заказчики нет, ну как же, идите вот там в Россотрудничество там.
Понятно, в общем, хождение по кругу. Александр, ну я тем не менее желаю вам успехов и все-таки, чтобы иностранные студенты из разных стран поехали и в МИСИС, и не только вообще в наши вузы. Наша программа подходит к окончанию. Сегодня мой гость Александр Иванников, руководитель международных научно-образовательных проектов МИСИС. И мы с вами прощаемся на неделю. Всем хорошего вечера.
До свидания.